поклонник. Совместный проект «Радио Логос Рязань» и регионального отделения Императорского православного палестинского общества.
Тех, кто едет по святым местам, сегодня часто называют паломниками. Но издревле на Руси их называли поклонниками. Ведь они едут поклониться Богу в святых местах. В те далекие времена поклонники чаще всего отправлялись на святую землю, в Палестину и ее окрестности. В нашей программе и мы становимся поклонниками. Мы отправляемся поклониться Богу и Его святым в библейские земли.
Дорогие наши радиослушатели, это программа «Поклонник» на радио «Логос Рязани». Сегодня мы продолжаем наше путешествие по Иерусалиму. Буквально неделю назад мы прошли по крестному пути. Это те остановки, которые, как считается, делал Господь во время того, когда нес свой крест на Голгофу. И наш гость, священник Евгений Аленин, член регионального отделения Императорского православного палестинского общества, нам подробно рассказал об этих местах. И сегодня он тоже в студии. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
У микрофона Оксана Шилова. Батюшка, ну вот, продолжая наш разговор об этом месте, по сути, мы закончили уже у подножья храма Гроба Господня, да, или храма Воскресения Христова. Я так понимаю, что два эти названия бытуют, но вот о названии самого крестного пути мы подробно не поговорили. Насколько я понимаю, что тоже это название имеет свои какие-то особенности.
Ну вот особенность, в общем-то, в том, что этот путь называется Виа Долороза. Также называется и улица, на которой находится большая часть первых остановок этого пути. И Виа Долороза вообще переводится на русский язык с латинского как «путь скорби» или «дорога скорби». А вот мы, православные, чаще называем «крестный путь». И здесь, пожалуй, надо сказать вначале о том, что разные акценты расставляют православные и в западной традиции католики. Потому что получается, с одной стороны, да, путь-то один и тот же, но для кого-то это путь скорби, для кого-то путь крестный. Но все-таки, согласитесь, есть некая разница. Ведь крестный путь, мы не подчеркиваем, что это скорбный путь. Надо сказать, да, конечно, связано с страданиями Господа. Конечно, для нас это печаль.
Радостным его не назовешь.
Да, но с другой стороны, все-таки это не скорбь. В том смысле, что Господь ждет нас спасти. И тем более особенно вот эта разница в акцентах, она заметна как раз в названии, как вы сказали, храма. Храм, в который мы идем в конце этого пути. С одной стороны, это гроб Господень, с другой стороны, это Воскресение Христово. Вот удивительно.
Кто как понимает,
одно,
да?
И то же место. Одно и то же место. В угле, там, где на ложе было положено тело Пречистой Спасителя, когда его сняли со креста, значит, это, да, гроб Господа. Правильно, не поспоришь. Но в то же время это и то же самое место, где Христос ведь и воскрес. Значит, как мы будем расставлять акцент? Храм Гроба Господня, храм Воскресения Христова?
Ну, это, наверное, каждый для себя решает сам. Понятно, что в общем смысле для нас важнее воскресение, но, наверное, тоже индивидуально достаточно. Если все-таки бытует название храм Гроба Господня, кому-то, видимо, так привычнее называть.
Да, может, привычнее. Может быть, я тоже так назову этот храм в течение передачи. Может быть, единственное, что мы можем принять название с такой поправкой, что вот храм Воскресения Христова, их много, а когда называешь храм Гроба Господня, то сразу ясно, что вот именно тот самый, он один.
Но и в то же время, когда мы слышим где-то у нас храм Воскресения Славущего, да, мы в первую очередь вспоминаем, что этот храм освящен не в честь Воскресения Христова, а в честь вот непосредственно вот этого храма, который находится в Иерусалиме.
Да, событие, которое
еще одна дань такая.
Произошло в IV веке, когда этот храм был освящен во времена императора Константина. Вспомним, что вообще-то после распятия и погребения и воскресения Господа Иисуса Христа, как мы уже говорили в одной из передач об истории Иерусалима, там дальше город разрушался и был разрушен римлянами, которые пришли его захватить, покорить непокорных, восставших, поднявших восстание евреев. И к концу первого века на месте Иерусалима, на большей его части, похоже, практически ничего не было. Ну а в 135 году император Адриан строит там языческий теперь уже город Элия Капитолина. И вот обратите внимание, да, не где-то там, а вот именно на месте прежней Голгофы и место Воскресения Спасителя Адриан строит языческий храм в честь Юпитера, на Голгофе в честь Венеры, элиминировать. Ну, в общем, получается, поэтому Элия Капитолина, да, то есть это благословение вот этих трех римских капитолийских богов языческих. И мы видим, так это называется десакрализация. То есть вот нужно обязательно священное место христиан его осквернить. Но нет здесь никакого осквернения. Наоборот, получается, радость великая наступает после того, как император Константин, теперь уже в IV веке, провозглашает христианство свободной религией, не государственной, но свободной. И к нему обращается с просьбой, с предложением на Первом Вселенском соборе, что вот давайте мы храм Воскресения Христова там построим, вот, восстановим святые места в Иерусалиме. И после этого в 326 году, через год после собора, туда отправляется мама царя Константина, святая царица Елена, которая и, несмотря на свой достаточно преклонный, особенно для того времени, возраст, совершает такое непростое паломничество и находит и крест, в первую очередь Голгофу, и крест там даже. Мы говорим про культурный слой, что к тому времени теперь понятно был культурный слой. На самом деле он вообще получается и не культурный совершенно этот слой, потому что там мусор был, свалка была на этом месте.
Ничего культурного,
да. Ну и вот все это было расчищено, и, наконец, был возведен храм Воскресения Христова. Состоялось его торжественное освящение в 335 году, и мы это празднуем именно 26 сентября. Но в первую очередь этот день, 26 сентября, связан с другим освящением храма, потому что история храма была непростая. И вот мы уже заговорили об истории храма.
Да, плавно так перешли от названия к истории.
Да, и вот видим, какая она была тоже непростая, сколько там храму пришлось пострадать. В частности, в начале 7 века, в 614 году, персы пришли, разрушили многие святыни в Иерусалиме. И персидский шах, он даже унес крест Господень, найденный царицей Еленой, установленный в этом храме. И молодой, энергичный и византийский император Ираклий, он разбил персов, отнял крест обратно несколько спустя. И в 630 году он ее привез обратно, подошел к воротам старого города, подъехал точнее на коне. Конь никак не хотел ехать, какая-то невидимая сила его не впускала. Но действительно, мы уже об этом говорили в одних из прошлых передач, что в Иерусалим надо все-таки не на коне въезжать, а
пешком
восходить, просто даже не входить, а восходить, да, в него вверх.
Я знаю, что даже есть в житиях святых моменты, когда святые считали себя недостойными войти в этот город. То есть настолько даже сам город, само название для многих священно.
Благоговейное почитание всегда связано с этим городом. И в первую очередь именно еще и с этим храмом. Храм Воскресения Христова, он же гроб Господня. Император Ираклий в итоге слез с коня, разоблачился, снял свои княжеские одежды в одной простой белой рубахе с крестом через плечо, он вошел в город, занес его, и крест был воздвигнут заново. Вот мы празднуем воздвижение креста Господня 27 сентября, а накануне именно воскресение славущее воздвижение креста, оно приобрело такое вот двоякое значение. Не только воздвижение после обретения креста, но и воздвижение его после его возвращения от персов в 7 веке. И как результат обновления, освящения еще раз вот этого самого храма.
Ну, знаем, что храм Воскресения Христова – это такая главная святыня Иерусалима, целый комплекс такой построек, да, и предполагается, что как раз они были возведены на месте казни. То есть мы вот как православные христиане верим, что действительно именно там Господь пострадал, да, и там же находится место его погребения и затем уже воскресения. То есть вообще очень интересно, люди, которые не были на Святой Земле и вот непосредственно в храме Воскресения Христова, наверное, сложно себе представляют. Кажется, что по себе могу судить, что раньше я думала, Голгофа, место, где Господа погребли, и потом, где Он воскрес, это совершенно разные места, где-то далеко друг от друга находящиеся. Но на самом деле получается, что храм себе объединяет вот огромное количество святынь. Но я думаю, о святынях подробно мы расскажем чуть позже. Также, побывав в этом храме, слышится ведь не только русская речь, да, не только церковно-славянская речь, а также очень много речи иностранной, и, насколько я понимаю, что очень много людей, не только православных христиан, туда приезжает.
Да, там несколько конфессий, которым принадлежит этот храм, он между ними поделен. Но вообще храм-то не принадлежит, точнее говоря, а если там уж, наверное, юридические какие-то тонкости смотреть, то это не так. Но в любом случае храмом пользуются сразу несколько конфессий христианских. Можем посчитать. Это в первую очередь православные, как мы уже сказали. Во-вторых, дальше, конечно же, католики. Далее армяне. Кроме того, там есть несколько престолов коптов. Есть такая церковь. И Серо-Яковицкая. В общей сложности 5 христианских конфессий. И вот очень интересно, что вообще-то храм-то, вот вы говорите, комплекс построек, да, вот такой, но на самом деле этот самый именно комплекс был создан только уже в XII веке крестоносцами.
А то что до этого было?
А до этого получается, что храм, как мы уже говорили, еще потом разрушался. в VIII веке. И дальше в XI веке, в 1009 году, был такой Аль-Хаким, получивший соответствующее прозвище «Безумный». Он тоже разрушил, ведь мы говорили, что Иерусалим его в том времени, в конце VII века уже захватили мусульмане, османы, и уже в середине XI века храм был снова восстановлен византийским императором Константином IX Мономахом в 1048 году. И далее туда приходят крестоносцы. Поэтому тот храм, который мы видим сегодня, он, конечно, заметно отличается от того храма, который был построен императором Константином Великим в IV веке и обновлен в VII веке при императоре Иракле. И также отличается в некотором роде и от того храма, который был построен в середине XI века, потому что происходило немало разрушений, но кроме того, крестоносцы действительно кардинально изменили сам храм. Надо понимать, что вот до того Голгофа, как вы говорите, да, вот они думали, что они далеко друг от друга находятся. Но и действительно, хоть они рядом и сейчас в одном храме, но они, однако же, обозначены были разными церквями. То есть была отдельная церковь на Голгофе, отдельно стоял храм круглый, как мавзолей, где располагалась как раз ложа Спасителя, где он был погребен, где воскрес. И дальше еще, соответственно, большой храм, Кафоликон, византийская базилика, которая была намного больше, и примерно известно, где проходили ее границы, находят также и фундаменты частично, и фасады. Кстати, вот недалеко от храма, относительно недалеко, есть метров 100 такая кондитерская арабская, которая называется Золотим. В этой кондитерской можно увидеть, спустившись вниз, если, конечно, заплатишь определенный бакшиш там, как положено у турок, то можно спуститься и увидеть там небольшой фасад. Считается, что вот это фасад от того самого храма императора Константина. Вход был, кстати, с восточной стороны, как это непривычно для нас, да, но так это было. И сегодня он получается с южной стороны вход. То есть это вход в другом месте, это другие размеры, и вообще в целом получается, что тогда храм стоял с несколькими вот этими часовнями, обозначающими основные места, стоял на большом пространстве. А сейчас там, кто был в Иерусалиме, вот вспоминаем, мы приходим, там кругом тесные улочки, это, конечно же, более поздняя застройка. Ну вот надо дать должное крестоносцам. С другой стороны, они, конечно, хорошо придумали, что вот в один комплекс все это включили.
Объединили,
и создали,
да,
такое, по сути, уникальное сооружение в некотором роде. И, по крайней мере, точно неповторимое. Такого нигде больше, в принципе, нет. Разве что у нас в Новом Иерусалимском монастыре храм. Но и, опять-таки, он не включает в себя абсолютно все те уникальные вещи, которые есть, по крайней мере, исторические подлинные, да, потому что и археологи немало там копали, и тоже немало чего нашли, определяли, доказывали. И вот теперь мы можем там молиться, и мы православные, и другие конфессии.
Но это, на самом деле, на мой взгляд, даже упростило немножко вот этот момент посещения всех этих мест, когда это объединено. Но, опять же, возвращаясь к различным конфессиям, которые там сосуществуют, скажем, да, вот насколько просто или, может быть, наоборот, непросто им всем там проводить богослужение, ведь, насколько я понимаю, определенная очередность какая-то присутствует.
Непросто, да. Представляете, сначала были православные там, потом вот крестоносцы пришли, они все католикам отдали, соответственно. Потом захватил Саладин, и немногие знают, но вот, например, Саладин, который захватил Иерусалим в 1187 году, он отдал много в храме грузинам. Вот грузины там имели немало престолов. Армяне имели мало, но сейчас они укрепили свои позиции в последнее время. И, конечно, немало приходилось там между собой воевать. Некоторые даже вот православные, мы почитаем, если воспоминания, где-то 15 век, например, да еще раньше, они вот очень обижались на католиков, что они себя плохо там вели, вот хуже обижали их, чем мусульмане, которые хозяйствовали в этих землях в Иерусалиме в то время. Слава Богу, что все-таки в 19 веке уже наступили времена более цивилизованные, просто-напросто договорились, вот турки постановили такой документ, приняли, который называется «Статус-кво». Он был принят в 1852 году. И согласно этому документу там все прописано. Кто когда совершает кождение где. Кто когда совершает какое богослужение.
То есть настолько
месте
стали цивилизованы, что это юридически укрепили.
Да, все юридически утвердили, зафиксировали. И в итоге получается, что вот даже нельзя ни лишнюю лампаду повесить или убрать. Вот, например, над входом в Кувуклию там 13 лампад принадлежат православным. И когда наша княгиня Елизавета Федоровна в память об убиенном своем супруге, великом князе Сергея Александровича, она пожертвовала лампаду серебряную, туда Кувуклию хотела повесить, то что грекам оставалось? Они просто-напросто свою одну лампаду заменили на эту. 14-ю нельзя повесить. Соответственно, каждый везде, кто зажигает лампады, кто где гасит, нельзя зажечь, когда тебе хочется, нельзя покадить там в каком-то месте кадилом, нельзя совершить службу тогда, когда тебе это нравится. Там все четко разграничено. Но в этом, конечно, и плюс. В итоге каждая конфессия имеет возможность там помолиться спокойно, в свое строго отведенное время. Равно как и на гробе Господнем, на Голгофе, там тоже везде совершается литургия для каждой конфессии в свое время. Вот в частности, с субботы на воскресенье, ну и вообще в любые другие дни, недели, насколько я знаю, совершается литургия православными. В 11 часов вечера начинается утренняя, потом ровно в полночь литургия в Кувукле служится православными. Затем их сменяют армяне. Под утро там уже с 3 до 6 утра армяне, из 6 до 9 католики. Кстати, бедные армяне, они тоже только в 19 веке получили право послужить тоже в Кувукле. Ну и здорово, что теперь армян тоже такое есть.
Да, благо, что все-таки получили. Но и, насколько я понимаю, эти юридические тонкости, они, в принципе, как помогают, так и иногда споры не дают решать. Да, вот этот вопрос с той лесенкой, которая находится.
Да, лесенка, очень известная история. С лесенкой, когда мы подходим к храму Воскресения Христова, то мы поднимаем глаза и видим вверху два окна с стрельчатыми арочками. И под одним из окон стоит лесенка. Мало кто знает, может быть, хотя кто читал про храм, тот наверняка слышал эту историю. Эта лестница стоит там уже больше 100 лет. Вся проблема в том, что вот кто-то когда-то ее достал, хотел окно помыть, но это окно принадлежит одной конфессии, а карниз, на который лестницу поставили, другой конфессии. И та, которой принадлежит карниз, возмутилась. И вот получилось, что чья теперь эта лестница, непонятно. То ли те, кто ее поставили, то ли она теперь стала собственностью тех, кто чьей это карниз.
Кто должен убрать.
И они не могут эту лестницу поделить. Ну, это точно, конечно, неизвестно. Там эта история настолько давняя уже, что даже я вот читал в разных источниках, детали этой истории разнятся. Но результат один.
Очевидно. Лестница до сих пор там.
Лестница до сих пор там, то есть статус-кво, вот он во всей его красе.
Ну вот с одной стороны кажется, ну вот какая-то ерунда лестница, да, казалось бы, ну почему нельзя по-человечески договориться? Но вот с другой стороны, может быть, это как олицетворение нашей жизни, да, мы тоже иногда вот по каким-то пустяковым, казалось бы, вопросам не можем договориться, хотя, может быть, можно было бы уступить. А с другой стороны, это также говорит о законах, о том, что если есть закон определенный, его нужно выполнять. Если
конечно,
есть какие-то обязательства, да, и права, их тоже нужно выполнять. Да, интересно развиваются события, но, опять же, мы пока поговорили и об истории храма Воскресения Христова, о том, какие святыни там находятся и что можно увидеть, зайдя в храм, мы поговорим через несколько минут после музыкальной паузы. Возвращаемся, дорогие друзья, возвращаемся в программу «Поклонник» на радио «Логос Рязань» и также возвращаемся в храм Воскресения Христова, что в Иерусалиме. Кто-то его знает как храм Гроба Господня, но вот мы, православные христиане, в первую очередь расставляем акценты в пользу Воскресения Христова. И вот как раз, заходя в этот храм, перед нами предстоят несколько святынь. О них мы сегодня начнем наш разговор. Вот как мы уже обсудили с батюшкой, что в одной программе невозможно обсудить все эти святыни, все храмы и все пределы, которые находятся в храме Воскресения Христова. Но мы попробуем, по крайней мере, начнем. Еще раз представлю гостя. Священник Евгений Алёнин в студии, член регионального отделения Императорского православно-палестинского общества. Еще раз здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Да, вот мы стоим перед входом в храм Воскресения Христова и делаем вот этот вот особый для многих шаг и входим в храм. Что перед нами предстает? Каким образом нам правильно нужно двигаться по этому храму, чтобы посетить все основные святыни этого места?
Ну, в первую очередь мы видим прямо перед нами это святыня, камень помазания или камень мира помазания, как его называют часто. Хотя нигде не сказано, что именно миром Господь был помазан, но некими благовониями. Это отдельный вопрос, но, в общем, это считается именно тот самый камень, по крайней мере, на этом месте был помазан пречистое тело Спасителя, когда его сняли со креста. Соответственно, направо у нас это подъем на Голгофу, а налево место, где было положено тело Спасителя во гроб.
Но, насколько я понимаю, есть определенные традиции, да, входя в храм через Голгофу.
Лучше на Голгофу, да. Логично, что мы сначала поклоняемся распятию Господа, потом мы спускаемся к камню помазания опять, и потом уже проходим к кувукле налево. И при этом перед нами стена за камнем помазания. Эта стена, она огораживает православный греческий храм, называемый Кафоликон. Это центральный храм, но, как мы уже сказали, вообще в целом вот этот храм Воскресения Христова или гроб Господня, это целый комплекс. Там очень-очень много церквей, пределов, престолов. Центральным считается как раз это самый Кафоликон, греческий православный. Мы видим его стену, и на ней там современная 90-х годов 20 века мозаика, где как раз вот изображено. Если смотреть справа налево, то это распятие, затем по центру помазание вот на этом самом камне, за которым эта мозаика. И налево, соответственно, мы проходим к кувукле, а на мозаике налево там изображена пещера, куда полагает пречистое тело Спасителя. Вот как получается, как вот это вообще вместить в голове, что вот Голгофа, гора, мы же знаем, что на горе распяли, она вдруг оказалась в части храма. Ну, надо понимать, что Голгофа, ее неоднократно обтесывали, обламывали. В итоге она получилась вот сейчас, это где-то 4,5-5 метров в высоту. Мы поднимаемся туда по 17 ступенькам, и там устроены престолы православный и католический. Вот так вот она, Голгофа, вписана вот в этот храмовый комплекс. Равно как и гроб Господа, это же тоже изначально была пещера, в которой было положено ее пречистое тело. Как хоронили в то время? Мы знаем из разных источников, наверное, многие читали, что иудеи, в первую очередь, конечно, обеспеченные, которые могли себе это позволить, они высекали пещерки каменные. И в этих каменных пещерках полагали тела умерших родственников. Причем тело сначала полагалось в этот гроб, закатывался камень, либо он заподлицо туда вставал, либо просто по желобу его закатывали, мог быть где-то диаметре там 1,5 метра, допустим, и толщиной 20-30 сантиметров. По желобу его закатывали, он тяжелый был достаточно, поэтому жандармоносцы, когда идут ко гробу Спасителя, они говорят, так кто же нам камень так
хватит от гроба? Логичный вопрос, да? Да, как же они откроют?
И вот таким камнем, видимо, закатывали тоже и гроб Спасителя. Там на ложе клали, положили также тело Господа. А дальше что предполагалось? Если человек не воскрес, то, соответственно, что с ним потом делали? Тело сливает, косточки обмывали и складывали в особую урну, которая называлась ассуарий. И потом уже дальше клали специальные ниши, аркосоль.
То есть, по сути, это как склеп, да, вот
да,
в нашем
роде
понимании?
Да, склеп, только вот немножко своими особенностями.
Понятно, что все-таки мы знаем о погодных условиях, да, климатических, когда действительно вот без вот этих особых масел, да, вот это же тоже определенная
какая-то
традиция.
Ну да, это такое умощение, благовониями тоже. В первую очередь традиция, конечно, в первую очередь она скорее не практического характера, а сакрального такого священного смысла. Но а вторую очередь-то и практическую тоже. И вообще считается, что вот в этом месте, где храм этот стоит теперь, и где Голгофа была, там была каменоломня изначально. Еще за 9 веков до Рождества Христова брали тут камни для строительства стен старого города, города вообще Иерусалима. И каменоломня осталась, и вот стали использовать там вот эти пещерки, еще немножко пообтесали, кто имел денежки. Таким был как раз Иосиф Армиафийский. Он был обеспеченным человеком, как мы помним, тайный ученик Христа. И вот он положил в гроб, который истек для себя, для своей семьи. Это был новый гроб. И вот знаете, как раз археологи, наверное, все слышали, что совсем недавно, хотя вообще-то уже 5 лет прошло, в 2017 году делался ремонт. Наконец-то, опять-таки, конфессии договорились между собой, статус-кво исполнили.
Да, сложно, наверное, им было.
Ну, вот и договорились, и был произведен ремонт кувуклей, как раз, то есть того самого сооружения, которое стоит над пещерой каменной, где была гробница Спасителя. И вот эта кувуклия, проблема в том, что она пострадала во время очередного землетрясения, по крайней мере, в 1927 году, и даже еще раньше там еще пожар был в 1808 году, и вот тогда ее сделали кувуклию. Потом после пожара она пострадала, ее подремонтировали, и она стояла в железных связях. Нужно было ее как следует укрепить, ей фундамент. И в связи с этим были заодно проведены еще археологические раскопки. И вот, в частности, было подтверждено, что гроб новый, то есть гробница, в которой не был еще никто положен до того, кроме того, археологи установили, что действительно на месте, где стоит храм, там не было города, то есть это реально место было
за городом,
как мы в Евангелии читаем, и, скорее всего, там был действительно сад. Тоже мы об этом читаем в Евангелии.
еще раз подтверждает слова евангельские через 2000 лет.
Через 2000 лет. И самое интересное, археологи еще доказали, что ложе каменное, которое находится в Кувукле, теперь под мраморной плитой, оно там, получается, спрятано, само это ложе каменное, оно реально может быть датировано действительно первым веком Божьего Христом, то есть и датировка тоже вполне соответствует.
Все совпадает. Батюшка, у нас буквально пару минут до конца эфира, но вот столько еще хочется обсудить. Но в первую очередь, вот касаемо Кувуклии, да, все-таки кто был в храме Воскресения Христова или видел фотографии, представляют примерно, что это за построек, что это за строение. Но ведь это же не та пещера, в которую и был положен Спаситель, правильно я понимаю?
Да, конечно. Как мы уже сказали, Голгофа, она была включена в состав храмового комплекса. И это была отдельная такая небольшая пещерка, как некий выступ такой скалистый, потому что ее обтесали со всех сторон христиане, когда строили первый храм. И в то время Константина там поставили навес, потом дальше все это менялось неоднократно, строили уже дальше еще какие-то такие каменные сооружения, как саркофаг над этой пещерой. Однако же Хаким Безумный, о котором мы сегодня уже упоминали, он вот разрушил это, и пещера тоже была окончательно снесена, стерта с лица земли. Так что, начиная с 1048 года, пещеру там вообще различить невозможно, потому что ее нет. Это уже, по идее, получается, по сущности своей Кувуклия, она выходит как реконструкция того, что было там на этом месте, и как могла выглядеть эта пещера. И более того, та Кувуклия, которую мы видим сегодня, это сооружение, возведенное и вовсе поздно намного. Его построили только уже после пожара, который случился в храме в 1808 году, и строили греки. И там, в частности, вот когда мы прикладываемся к ложу Спасителя, если мы при этом выходим-то вообще-то спиной, но если мы все-таки обратим внимание перед тем, как выходить, голову поднимем, то увидим там мраморную табличку в виде барельефа такого очень красивого. И на нем надпись, что вот этот храм построил греческий архитектор Комнин в 1810 году. Кстати, этот архитектор тоже плохо закончил. К сожалению, турки его при очередном восстании убили. Мученически он закончил. Не про Сталина, святых, но мученик.
Видимо, да, он как раз пострадал, да, за свое такое особое важное дело.
Может, промыслом Господь успомянул.
Да. Спасибо большое, батюшка. На этом, наверное, мы и остановимся. То есть мы сейчас находимся как раз перед тем местом, где Господь воскрес. Это Кувуклия и то место, где был Господь сначала положен, а затем через три дня пришли к гробу жены мироносицы, увидели, что гроб пуст, да, там ангел Господень их встречал. И таким образом мы еще одно чудо, которое Господь сотворил, это воскрес, увидели и побывали на том месте. Но мы продолжим разговор и продолжим узнавать, а что же еще в храме Воскресения Христова находится, какие еще святыни, какие еще пределы, но это будет уже в следующей программе. Я благодарю нашего гостя, священник Евгений Алёнин, был в студии, член регионального отделения Императорского православного палестинского общества. Батюшка, благодарю вас за интересную беседу.
Спасибо, Христос.
У микрофона была Оксана Шилова. Друзья, я желаю вам счастливого пути.
Поклонник. Совместный проект «Радио Логос Рязань» и регионального отделения Императорского православного палестинского общества.